эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе бывший депутат грузинской мечты Михаил Кавелашвили обвинил американского посла в поддержке революционных сценариев в Грузии. Сергей Лавров досрочно покинул саммит «Большой двадцатки», обвинив оппонентов в оголтелой русофобии. В Грузии активизировались мошенники, которые крадут данные кредитных карт. В Сухуми открылся плавательный бассейн с раздельными днями посещения для мужчин и женщин. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абе умер в больнице после совершенного на него покушения. Об этом сообщает японский телеканал NHK. В пятницу утром в городе Нара на западе Японии в спину Абе дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от его партии на предстоящих в воскресенье выборах Верхней палаты парламента Японии. После ранения бывший премьер потерял сознание. Одна из свидетельниц происшествия сказала, что политику делали массаж сердца. Абе доставили в больницу на вертолете. Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца. Такую же формулировку использовал бывший губернатор Токио Йоити Мусудзуэ. BBC пишет, что в Японии часто используют этот термин, когда смерть официально не подтверждена. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние экс-премьера государства Синдзо Абе оценивается как крайне тяжелое. Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами. Его арестовали по подозрению и покушению на убийство. Мотивы нападения пока неизвестны. По предварительным данным, он выстрелил Абе из самодельного дробовика. Оружие конфисковали. Местные СМИ пишут, что Тецуя Ямагами – бывший служащий морских сил самообороны Японии. 67-летний Синдзо Абе ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей либерально-демократической партии Японии, которую создавал его дед, а в разное время возглавляли его отец и он сам. Соединенные Штаты Америки продолжат свое тесное сотрудничество с Великобританией, включая совместную поддержку Украины в условиях российской агрессии. Об этом в четверг заявил американский президент Джо Байден спустя несколько часов после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке с главы британского правительства. Байден добавил, что рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Лондоном, в том числе в том, что касается помощи украинцам, защищающих свою страну от жестокой войны Путина, конец цитаты, и свою демократию. Также Байден отметил общее стремление заставить Россию ответить за свои действия. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Джонсона, заявил, что украинцев эта новость опечалила. Зеленский назвал Джонсона своим другом и отметил, что Украина благодарна ему за неизменную поддержку с первых дней российского вторжения. Журналисты российской службы BBC и Медиазоны по открытым источникам установили имена более 4500 российских военнослужащих, погибших на войне в Украине. В эту статистику были включены и граждане России, которые отправились воевать добровольно, заключив краткосрочные контракты. Россия не раскрывает свои потери в войне. В последний раз Министерство обороны сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждало, что Россия потеряла 1351 человека погибшим и 3825 ранеными. Независимые исследователи подвергали эти оценки сомнению, заявляя, что они могут быть занижены в разы. Далеко не обо всех погибших сообщается публично. По подсчетам исследователей, подтвержденный ими список потерь может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронены в России. Журналисты утверждают, что около 17% погибших были офицерами. Каждый пятый погибший, о которых сообщают, служил в ВДВ. Добровольцы остаются самой быстро растущей категорией потерь. Каждую неделю появляется сообщение о гибели 30-40 добровольцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы. Это первый приговор по статье о распространении фейков о российской армии с реально назначенным сроком. 60-летний юрист осужден за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовало несколько человек. Российские власти отрицают войну в Украине, называя ее специальной военной операцией. Запись заседания была отправлена в Генеральную прокуратуру, после чего против двух депутатов было возбуждено уголовное дело. Второй подозреваемый, Елена Котеночкина, уехала за границу. Согласно решению суда, своим выступлением Горинов распространил недостоверную информацию о российской армии с использованием служебного положения и по мотивам ненависти. Ему запретили 4 года после освобождения занимать государственные должности, сообщил из зала суда корреспондент «Медиазоны». Сам он свою вину отрицает в последнем слове. Он заявил, что считает войну самым быстрым средством расчеловечивания.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинские политики продолжают выступать с антизападными заявлениями. Открытое письмо послу США в Грузии Келли Дегнан написал бывший депутат грузинской мечты Михаил Кавилашвили. Обвинив ее в поддержке революционных сценариев Грузии, депутат отметил, что все претензии, высказанные им, разделяет и сама партия власти. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Открытое письмо депутата Михаила Кавилашвили послу США Грузии Келли Дегнан трудно посчитать простым душевным порывом рядового гражданина Грузии, как представляет себя в нем сам автор. Письмо рядового гражданина обнародовано на сайте грузинского парламента. К нему прилагается и английская версия текста. Такой оперативностью, тем более с переводами, пресс-служба законодательного органа обычно не отличается. Да и вообще, почти в 1000 словах претензии и обвинений бывший член грузинской мечты прямо напоминает, что все эти вопросы волнуют и грузинскую мечту, но там воздерживаются публично задавать их. Из-за этого и покинули Кавилашвили и еще два депутата грузинскую мечту, но остались в рядах верных сторонников и защитников партии его основателя Бедзины Иванишвили. Кавилашвили требует от посла Дегнан дистанцироваться от заявлений практически всех оппонентов грузинской мечты, нацдвижения, омбудсмена Нино Ломджария, представителей НПО, бывшего президента Георгия Маргвелашвили, других оппозиционеров и даже от слов бывшего посла США в Грузии.
Нельзя давать людям думать, что вы хотите вернуть к власти людей, которые без колебаний втянут Грузию в войну. Также позвольте мне напомнить, что, к сожалению, вы также не отмежевались от заявления предыдущего посла США Уильяма Кортни, который безосновательно назвал Бедзину Иванишвили, человека, которого вы когда-то оценивали как филантропа, олигархом, и повторил заявление о деолигархизации, автором которого является «Национальное движение».
Говорится в письме Михаила Кавилашвили. Перечень претензий на этом не заканчивается. Депутат Кавилашвили утверждает, что посол Дегнан своими заявлениями поддерживал двусторонние санкции Грузии против России, что, конечно же, по его мнению, привело бы к войне. Это утверждала и грузинская мечта весной после начала российской интервенции в Украину. Тогда же, 17 марта, посол США заявила.
Я четко заявляю, что никто не просит правительство Грузии вводить двусторонние санкции, если оно этого не хочет, если это не то, что они решили сделать. Решение о двусторонних санкциях должно принимать правительство Грузии.
Многие задаются вопросом, что еще должен сказать американский дипломат, чтобы в грузинской мечте и рядах ее сторонников услышали, что Вашингтон не желает втягивать Тбилиси в войну. Но из письма Кавилашвили следует, что посол должным образом не отреагировала на обвинения украинских политиков, в том числе Давида Арахами, о том, что грузинские власти помогают России обойти санкции. Это при том, что Келли Дегнан 28 июня заявила.
Я слышала ответ правительства Грузии на это обвинение, но господин Арахами не представил никаких доказательств. Поэтому такого рода вопросы между двумя странами следует решать по дипломатическим каналам и перестать делать это публично, потому что такой спор между Грузией и Украиной только идет на руку России.
30 июня американский посол вынужден был ответить председателю грузинской мечты Ираклию Кобахидзе на его непрекращающиеся утверждения о том, что Запад втягивает Грузию в войну. Келли Дегнан пришлось уже прямым текстом напомнить, что это не США оккупирует 20% грузинских территорий и что это Россия и ее президент Владимир Путин вторглись в Украину. США не пытаются втянуть Грузию в войну России против Украины. США не хотят расширения этой войны. США делают все для скорейшей остановки этой войны. США, Европа, друзья Грузии, которые в последние годы сделали все возможное, чтобы помочь Грузии на ее пути к евроатлантической интеграции. Но, видимо, в грузинской мечте в лице ее рядового сторонника Михаила Кавелашвили остались недовольны тем, что все выпады на тему войны дипломат назвала выдержкой и пособие ФСБ по дезинформации.
Нарратив о том, что Америка хочет втянуть Грузию в войну, нужно искать не в российских учебниках ФСБ, а в заявлениях аффилированных с вами или финансируемых вами людей и том, что вы не дистанцируетесь от них.
В грузинской мечте сегодня мнение бывшего однопартийца особенно не комментировали, как, впрочем, не стали и отдаляться от него. Для оппозиции это стало еще одним доводом в пользу того, что власть заинтересована в антизападной риторике. Предположив, что такими длинными письмами и риторикой обществу больше запомнился основатель партии Бедина Иванишвили, а не бывший футболист, депутат Кавелашвили, депутат нацдвижения Роман Гоцеридзе предположил.
Это написал лично Иванишвили и поручил пересказать текст пока одному, потом заставить сказать всей тройке ушедших из грузинской мечты депутатов, а потом об этом и вся партия заговорит. Грузинская мечта фактически восстала против Запада и наших друзей. Нападает на США, Евросоюз, Украину. Это очень тяжелые обвинения. Бедзина Иванишвили встал на прямой путь к России. Эта дорога доведет его до санкций.
До чего доведут саму Грузию нескончаемая антизападная риторика, противоречивые заявления правящей партии, а также несговорчивость оппозиции с властями, грузинским наблюдателям прогнозировать все труднее. Нелегко разобраться в этом и американским, и европейским политикам и дипломатам. «Помогите нам, чтобы мы помогли вам», — говорит американский сенатор Джин Шахин в интервью грузинской службе «Голоса Америки», говоря о евроатлантических перспективах Грузии. Те же слова ранее сказал и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель накануне несостоявшегося решения Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз. «Сосредоточиться на выполнении рекомендаций Брюсселя, а не заниматься политическими провокациями», призвал власти накануне Европарламента. Парламентарий из Литвы Пятрас Ауштрайвичус. Сама Келли Дегна, не ответив сегодня на выпад депутата Кавелашвили, ранее неоднократно подчеркивала важность единения всех политических сил и гражданского общества для достижения европейских перспектив. В этом процессе она гарантировала полную поддержку США в своем обращении на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости США. Но ее послания остались незамеченными и неуслышанными из-за устроенной на том мероприятии потасовки между тремя депутатами грузинской мечты и владельца оппозиционного ТВ «Первели». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сергей Лавров против всех. Коллеги российского министра иностранных дел из стран Запада отказались позировать вместе с ним на традиционной фотосессии в рамках саммита глав МИД «Большой двадцатки». Лавров, со своей стороны, обвинив оппонентов в оголтелой русофобии и нежелании решать украинский вопрос дипломатическим путем, о скандале на саммите G20 в Индонезии украинской повестки встреч в материале Владимира Унанянца.
Глава МИД России Сергей Лавров со скандалом покидает саммит глав МИД «Большой двадцатки». Министр решил не участвовать в официальном обеде и вечерней сессии саммита после того, как некоторые коллеги Лаврова, представители стран «Большой семерки», отказались принимать участие в общей фотосессии вместе с ним. Как сообщается, по просьбе главы американского госдепа Энтони Блинкена. По крайней мере, одна участница саммита, глава внешнеполитического ведомства Германии Аннелена Бербок, заявила о бойкоте открыто.
«Я не могу стоять рядом с тем, кто параллельно бомбит Украину, нападает на детей, взрослых, мирных жителей. Поэтому групповой фотографии с этого саммита не будет».
Сам главный российский дипломат на это ответил, что никого не приглашал с ним фотографироваться и обвинил Запад в отсутствии желания решать проблемные вопросы, в том числе украинский.
«В ходе дискуссии западные партнеры уходили от того, чтобы следовать мандату группы 20, чтобы заниматься вопросами мировой экономики, нахождение договоренностей для того, чтобы в рамках ООН можно было достигать решений, связанных с устойчивым развитием, и сбивались практически сразу же, как только брали слово, на оголтелую критику Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине. Агрессоры, захватчики, оккупанты. Много мы чего сегодня услышали. Ну и все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного урегулирования.
По словам Лаврова, именно Запад и Украина должны определиться, хотят они диалога с Москвой или нет.
Если начало мирных переговоров, то эти переговоры остановила Украина. Кстати, выступавший в начале заседания по видеосвязи Джеффри Сакс, известный экономист и политолог, в своем вступительном слове очень четко сказал, что жаль, что Украина, предложив сначала переговоры, затем от них отступилась. Это объективная констатация. И если Запад хочет переговоров, то ему надо это иметь в виду. Если же он хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие заявления, кто за переговоры, а кто за военную победу, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбежек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем, по сути дела, ежедневно. И с чем, конечно же, смириться мы не можем. Вот эта вот раздвоенность Запада, она показывает, что здесь главная идеология, а не забота об украинских гражданах, об Украине или о европейской безопасности в целом.
Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский считает, что при определенных условиях украинцы смогут до конца года положить конец военной фазе конфликта и вынудить Россию сесть за стол переговоров. Одно из этих условий, если Запад вовремя поставит тяжелое вооружение. По словам украинского лидера, ВСУ уже наносит ощутимые удары по системе снабжения российской армии и нарушили ее логистику. В Кремле на это заявляют, что сравнивать военные потенциалы России и Украины абсурдно.
Потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что он лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны. Они абсурдны, и они просто добавляют горе для украинского народа.
Отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается дипломатического фронта, то, резюмируя встречи на Бали, Лавров подчеркнул, в нынешних условиях оголтелой русофобии пространства для диалога с западными коллегами он не видит.
Есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых вопросах мировой экономики и финансов, для чего, собственно, двадцатка и создавалась.
Лавров покинул зал заседаний в тот момент, когда по видеосвязи выступал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, предложивший лишить Россию доступа на любые международные площадки.
Russia is essentially playing Hunger Games.
Россия, по сути, играет с миром в голодные игры, одной рукой сохраняя морскую блокаду украинских портов, а другой перекладывая вину за это на Украину. Россия рассматривает зависимость других стран от любых видов ресурсов как слабость и приглашение использовать эту зависимость как рычаг для выгоды России. Честно говоря, я считаю, что после всего того, что Россия сделала за последние полгода, ей нет места ни на одном международном форуме. Стране, ведущей агрессивную войну против соседа и совершающую массовые зверство против мирного населения, следует предложить только одно место – место на суде международного правосудия.
At the trial of international justice.
Не слушала российский министр выступления Анналены Бербок, а затем и своего американского коллеги Энтони Блинкина. Последний, к слову, призывал Москву снять блокаду с украинских портов.
It will deprive the Russian government.
Обращаюсь к нашим российским коллегам. Украина не ваша страна. Ее зерно не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно.
Лавров, впрочем, заранее, еще до выступления Блинкина, обозначил, на каких условиях Россия готова пропустить суда.
Если Запад так хочет вывести оттуда украинское зерно, надо всего-то навсего заставить Киев разминировать черноморские порты и позволить судам выходить через территориальные воды Украины, а в открытом море Россия при помощи Турции готова обеспечивать безопасность таких конвоев до пролива Босфор и далее уже в Средиземное море и к рынкам покупателей.
Однако, уверен Лавров, на самом деле Запад хочет использовать этот вопрос для создания некого мониторингового международного механизма с привлечением военно-морских сил НАТО, а этого Россия допускать не намерена. Продовольственная безопасность – одна из главных тем саммита глав МИД «Большой двадцатки» в этом году. Западные страны обвиняют Москву в том, что российские войска мешают экспорту украинского продовольствия, что создает серьезный дефицит на мировых рынках и угрожает голодом некоторым странам. Россия обвинение в создании угрозы мировой продовольственной безопасности отвергает и, в свою очередь, настаивает, что сухогрузы с украинским зерном не могут покинуть порты, поскольку Киев заминировал подходы к ним. Кроме того, по мнению Москвы, в недостатке продовольствия виноваты санкции, введенные против нее западными странами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. В Грузии активизировались мошенники, пытающиеся получить данные кредитных карт. И все чаще в соцсетях появляются горестные рассказы жертв злоумышленников. С некоторыми из них, а также с экспертами в области кибербезопасности, пообщался Серго Бригвадзе.
Тбилисец Давид Хуцешвили во время пандемии потерял работу. По образованию он художник, однако до коронавируса работал гидом, поскольку трудоустроиться по основной профессии в Грузии не так просто, сетует он. Пару месяцев назад он понял, что графический планшет, который он приобрел ранее, как и его навыки, в ближайшее время не пригодятся. Потому он решил продать его и опубликовал объявление на одном из сайтов, предоставляющих такие услуги.
Мне позвонила в WhatsApp женщина, не знаю, откуда она была, но говорила по-русски. Сказала, что хочет приобрести планшет. Даже не торговалась и не пожелала его сначала протестировать. По ее словам, она проживает в Душете. Потому договорились, что я его вышлю почтой, но до этого попросила прислать данные карточки, чтобы перечислить мне сумму. Я по глупости выслал ей все данные, денег на счету у меня не было, и мне показалось странным, когда она перезвонила во второй раз и заявила, что для того, чтобы мне перечислились деньги, у меня на счету должно быть 200-300 лари. Сам не знаю почему, но я решил позвонить в службу поддержки сайта, где мне сразу сказали «блокируй карточку».
Схожий случай произошел с жительницей Тбилиси Людмилой. Ее дети подарили ей пылесос, и она решила продать старый, также через один из сайтов. Буквально через несколько часов с ней связался мужчина. Тоже говорил по-русски, рассказывает она. Заявил, что живет в Батуми, и предложил выслать ему аппарат по почте.
Вышлите мне номер карты. Я выслала ему номер карты. Я не могу, говорит, открыть, чтобы вам послать. В общем, какой-то мне ересь несет. Ну, говорит, у вас есть другая карта? Дайте мне другую карту. Я говорю, нет, у меня никакой. Ну, у вас же кто-то есть другой человек в доме, кто может дать карту? Я говорю, нет, у меня никого, ничего я вам больше давать не буду, говорю. Когда я все поняла, я говорю, вы знаете, вы, говорю, зря стараетесь. У меня, я говорю, пенсионерка, и у меня на счету всего, говорю, там 12 лари осталось, говорю. А, так что вам, говорю, нечего здесь ловить. Видимо, он запрашивал какую-то большую сумму, которую ему не мог выдать этот банк при этом коде. И у него ничего не получалось. И вот на этом все закончилось.
Как предупреждает специалист по интернет-технологиям Константин Сталинский, не всем везет так, как Давиду и Людмиле. В последние месяцы грузинский сегмент социальных сетей полнится сообщениями обманутых пользователей. Согласно официальной статистике МВД, с январь по май 2022 в Грузии было зафиксировано 624 случая мошенничества, что на 20 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако эти данные не могут быть точными, говорит Константин Сталинский.
Мошенники чаще всего всего люди подобного типа объявлений не претендуют на большие суммы. Из-за суммы, допустим, 50-60 до 100 лари, МВД не будет гоняться за этими мошенниками, и никто, даже страховые компании, я очень сомневаюсь, что будут возмещать. А во вторую очередь, сами же люди, которые продают подобные дешевые товары и выкладывают, и, допустим, оказываются в сетях мошенников, они чаще всего махают рукой на обманы, даже они стесняются зачастую, что их обманули, и не начинают, то есть не продолжают процесс обращения в правоохранительные органы. В основном это вина самих пользователей. Люди слишком доверчивы, люди мало информированы, а у пользователей нет базовой информации, как защитить свою информацию.
И, казалось бы, сегодня все должны знать, что предоставлять личные данные, в частности, номера банковских карт, посторонним людям нельзя, говорит глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе. Однако мошенники все же находят своих жертв. И потеря небольшой суммы – лишь малая плата за подобную неосторожность, говорит Кипуладзе.
Были случаи, когда мошенники выносили кредиты из банков, используя данные своих жертв, и многим из них приходилось выплачивать всю сумму. Часто подобное происходит с участием мошенников от нашего северного соседа. К нам обратился один человек, на чье имя взяли кредит в банке, суммой в 20 тысяч лари, а затем по частям перечислили на какой-то российский счет. Этому человеку заявили в банке, что ему придется выплачивать сумму, поскольку это была его ошибка. Расследовать подобные случаи сложно. Найти мошенника в другой стране очень проблематично, потому и в полиции Грузии стараются не браться за такие случаи, чтобы не оставалось нераскрытых дел.
Поэтому единственное оружие от этого сегодня – информированность. В Грузии подобный тип мошенничества имеет волновой характер, продолжает Кипуладзе. Злоумышленники затихают на какое-то время, когда их активность начинает привлекать внимание государственных органов, неправительственные и банковские сектора. В таком случае банки и МВД выступают с соответствующими заявлениями, активизируют СМС-рассылку, предупреждая жителей Грузии быть осторожными и не предоставлять кому-либо своих данных. Однако по завершении подобных кампаний мошенники вновь выходят из тени. И, похоже, сейчас именно тот момент, предполагает эксперт. Потому процесс повышения осведомленности общества должен приобрести постоянный характер, считает Кипуладзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Российская Федерация уже в этом году может отменить визовый режим для граждан Грузии, заявил первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. Ранее представитель Комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал реакцию Грузии на антироссийские санкции Запада, введенные из-за вторжения в Украину, как взвешенную и подчеркнул, что в России этот факт не останется незамеченным. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Башидзе при этом заявлял, что тема возобновления авиасообщения с Москвой не обсуждается. В Грузии, между тем, все чаще звучат призывы ввести для россиян визовый режим. Он был отменен в одностороннем порядке в феврале 2012 года. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили считает, что протестные демонстрации в стране закончились безрезультатно. О том, как правительство относится к протестам, премьер-министр спросили иностранные журналисты на брифинге после его встречи с канцлером Австрии. Как пишет агентство «Новости Грузия», премьер пригласил автора вопроса, представителя иностранных СМИ, в Грузию и подчеркнул, что это заслуга правящей партии «Грузинская мечта». «Наверное, вы не были в Тбилиси и не знаете, что реально происходит. Мы за последние 10 лет драматически изменили ситуацию. Мы приняли автократический диктаторский режим, а сегодня Грузия стала одним из выдающихся примеров демократии не только в регионе, но можно с гордостью и смело сказать, что мы действительно выделяющаяся страна не только среди стран Восточного партнерства, но и среди ассоциированного трио. Вместе с тем у нас есть действительно впечатляющий прогресс по сравнению с европейскими странами», — сказал Гарибашвили. Премьер также подтвердил, что не намерен уходить в отставку. Участники инцидента со стрельбой на улице Островского в Схинвале находятся в Северной Осетии, заявил на встрече с президентом самопровозглашенной республики Южной Осетии Аланом Гагловым глава МВД Валерий Газаев. Как пишет агентство РЕС, он добавил, что ведется работа по установлению их местоположения для дальнейшего задержания. На территории Северной Осетии, по словам Газаева, находятся и лица, те, кто совершил кражу в доме главы ГУП «Юго-Сетнефтепродукт» по улице Ленина. Алан Гагловый выслушал доклад министра и отметил, что надо провести все необходимые мероприятия. В Грузии находится президент Европейского суда по правам человека Роберт Спано. Он уже посетил Грузию, Тбилиси, а сегодня проводит встречу в Батуми. 50-летний исландский судья возглавляет ЕСПЧ с апреля 2020 года. Грузия увеличила потребление российских нефтепродуктов. Эксперты опасаются, что в ближайшее время страна будет полностью зависеть от российского топлива. Оппозиционные СМИ в Грузии сообщают, что только в мае Грузия закупила в России 54 тонны нефти и нефтепродуктов. Такого не происходило с 2010 года, пишет агентство «Новости Грузии» со ссылкой на телекомпанию «Первели».
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Два скандала в Абхазии полностью затмили топливный кризис в самопровозглашенной республике. Сначала в соцсетях были опубликованы странные документы о проекте строительства поселка на 6 миллиардов евро иностранной фирмы. А потом вновь активизировалась тема передачи России госдачи 186 гектаров земли в Пицунде. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чайня.
Неделя началась с визита отголодавшего на Сухумской площади 17 дней Джансуха Адлиба к президенту Аслану Бжане. Напомню, Джансуха Адлиба протестовал против повышения цен на топливо и обвинил руководство страны в лоббировании интересов бизнеса. Голодовка завершилась обещаниями президента отрегулировать ценовую политику на топливном рынке, премьер-министра и министра экономики предоставить общественности документацию, свидетельствующую о непричастности правительства к поднятию цен. Пресс-служба президента скудно отписалась о встрече. Самая оригинальная фраза в информационном сообщении выглядела так. Глава государства принял Джансуха Адлиба для разъяснения ситуации с ростом цен и ознакомлением с мерами, которые предпринимаются в целях регулирования ценовой политики на топливные продукты. Конец цитаты. Понятно, что встреча проходила в режиме тет-а-тет, без участия журналистов и представителей общественности. Никаких документов никто никому не представлял, и не только пресс-служба, но и сам Джансуха Адлиба не смог рассказать о встрече с президентом ничего содержательного. А через день все точки в топливной истории расставило Министерство экономики, сообщившее о том, что частные компании понизили цены на бензин и несут убытки, а цена на дизельное топливо понижаться не будет. И это конец топливной истории, потому как два скандала недели полностью затмили топливный кризис. В понедельник телеграм-канал «Республика» опубликовал два документа. В первом, датированном мартом 2022 года и адресованном премьер-министру Анквап, иностранная компания просила выделить 500 гектаров прибрежной земли для строительства автономного мини-городка с жилыми домами на 12 тысяч человек, с курортным комплексом, включающим в себя гостиницы, рестораны, яхтенную марину и так далее. На все это инициаторы проекта выражали готовность потратить огромную по меркам Абхазии сумму размером в 5 миллиардов евро. Второе письмо было от президента, который поспешил заверить авторов письма к премьеру в готовности предоставить им все условия для реализации проекта. Не говоря о самой неадекватности европроекта, возникшего на фоне расширяющихся санкций, рисках, связанных с гарантиями, подозрениях общественности в афере, связанной с отмыванием денег, вызывает вопросы и непоследовательность действий власти. На обращение к премьер-министру отвечает не премьер, а почему-то президент. И это как минимум странно. Тем более, что в стране есть государственный государственное инвестиционное агентство, которое обязано заниматься подобными вопросами профессионально. На возмущение общественности власть не ответила по существу, но сообщила, что инициаторы проекта больше не обращались к руководству, и вопрос о тайной сделке, которая ими планировалась, снят с повестки дня общественности. Но святое место пусто не бывает. Так общественность узнала о соглашении, которое от имени правительства Абхазии подписал 19 января 2022 года в Москве глава госкомпании по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Куправа. Поэтому еще не ратифицированному парламентом соглашению планируется отчуждение в пользу России более 180 гектаров земли и акватории моря в поселке Пицунда. Первыми забили тревогу депутаты районного собрания Пицунды и жители, проживающие на территории, под отчуждением которой подписался приватизатор Беслан Куправа. Заседания от 7 июля, так же как и подписание соглашения, были проведены в тайне от общественности, в отсутствии журналистов, в общественной палате и в парламенте. Они показали, что руководство страны хорошо подготовилось к вопросу. Члены общественной палаты рекомендовали председателю парламентского комитета получить заключение экспертов и учесть при отчуждении вопросы, связанные с экологией и правами людей, проживающими на этой территории. О том, насколько важно для руководства страны ратификация данного соглашения, свидетельствует то, что в парламент на заседание парламентского комитета впервые за 2 года своего премьерства по доброй воле, без всякого вызова, явился премьер-министр Анквав. Он пришел, чтобы заверить депутатов, что отчуждение части территории страны входит в сферу интересов Абхазии. Так члены парламентского комитета единогласно проголосовали за вынесение вопроса о ратификации соглашения о передаче в собственность России госдачи Пицунда и прилегающих к ней территорий заповедной Пицунско-Мюсерской зоны и морской акватории на ближайшее заседание сессии парламента. Членов парламентского комитета ничуть не смутили правовые аспекты и противоречия с законодательством Абхазии. Хотя бы с законом о природоохраняемых объектах, который гласит, что заповедные зоны в Абхазии не подлежат отчуждению и являются исключительной собственностью абхазского государства. У сегодняшней власти словарный запас ограничивается лишь словами «продать», «отдать», «распилить». Они смотрят на нашу страну как на источник личного обогащения, инструмент для реализации своих собственных амбиций. Вряд ли кто-то из тех, кто руководствуется такими категориями, связывает свое будущее с нашей Родиной. Цитирует лидера АНД Адгура Арцинба, не государственные СМИ. Герой Абхазии Аслан Кабахия написал на своей странице в Фейсбуке, что своими действиями абхазские власти выставляют абхазов неблагодарным народом, который пожалел каких-то 150 га на берегу моря для стратегического партнера. Он советует руководству страны не создавать тупиковую ситуацию, которую народу придется героически преодолевать. Действия руководства страны, направленные на отчуждение территории Пицунды, судя по реакции пользователей социальных сетей, обрушили рейтинг действующей власти ниже минимального уровня. От обвинений в продажности, которые звучат чаще всего, до предложений сдать в аренду иностранному государству абхазское правительство, содержание которого обходится народу очень дорого. По всей вероятности, история с соглашением, которое продавливает руководство страны, будет иметь свое продолжение на следующей неделе.
Это были итоги недели, которые подвела наш сухумский блогер Изида Чания. А мы продолжаем тему в прямом эфире в рубрике «Гость недели». Своего собеседника представит мой коллега Вадим Дубнов.
Добрый вечер. Нашим собеседником на эту тему будет Антон Кривенюк, наш эксперт, который давно и профессионально занимается вопросами абхазо-российских отношений. Добрый вечер, Антон.
Да, добрый вечер, Вадим, рад слышать.
Антон, земельный вопрос в Абхазии с российским, с русским акцентом, в общем, не новый, да, это такой вечный лейтмотив. Но я, честно говоря, не припомню такой готовности власти абхазской решить этот вопрос столь размашисто и столь безапелляционно. Что происходит? Это вопрос власти или это вопрос времени, под которую Москва нашла себе такую власть?
Да, спасибо. И только я бы немножко в качестве вводного, так сказать, момента сказал бы о том, что все-таки я некоторое время сейчас вне активной, да, как бы журналистской деятельности по абхазскому направлению. И, наверное, все-таки мой взгляд немножко будет как внешнего наблюдателя, но который, безусловно, в теме
Абхазии. Тем интереснее, да.
Родина, Да, значит, что я, вот первое, что я по теме хотел бы сказать. Дело в том, что я как наблюдатель, как раз-таки, я не могу до конца себе составить представление о проблеме. И это камешек в огород абхазских журналистов. То есть нету ни одной публикации, где был бы разложен вопрос, что там происходит. Я читаю один комментарий, в котором сообщается о том, что в 90-х годах руководство Абхазии пыталось добиться того, чтобы, значит, российская сторона взяла, так сказать, под свою опеку эти госдачи, как это было в советское время. Потом в другом комментарии читаю, что в 95-м году на самом деле заключили такое соглашение. Фактически эта территория на протяжении всех этих лет, значит, остается под контролем России. И, значит, тогда сейчас происходит вопрос правового оформления. Да? То есть есть разные интерпретации, но нету ни одного нормального фактологического понятного материала, из которого мы, вот, внешние наблюдатели, можем сделать те или иные выводы. Что касается самого вопроса, помню его, поскольку был много лет в активной журналистике в этом направлении, он будировался с периодичностью. И никогда не был доведен до конца. Но вот я бы сейчас посмотрел бы концептуально на немножко другое. Я бы посмотрел на позицию абхазских властей. Я вижу только одно. Попытку перераспределить, продать или отдать земельные ресурсы, наладить какие-то достаточно мутные связи с какими-то отдельными, там, возможно, высокопоставленными людьми или персонами, и с этого вот как-то ловить какую-то мутную рыбу. Вот этот колхоз, мне кажется, пора заканчивать вот именно в этом отношении. То есть вопрос сейчас, я бы ставил не столько вот конкретно госдача, куда она там, кому она продастся или отдастся. Вопрос в том, что я вижу, что у официальных абхазских властей все время работает только одно намерение. Каким-то образом, в самом примитивном варианте распродать земельные ресурсы. Совершенно неважно кому. Были бы другие, были бы турки, если бы они покупали, продали бы им. То есть были бы там, я не знаю, еще кто-то, продали бы им. То есть вот я не вижу какого-то системного движения по развитию территории, по развитию Абхазии как таковой. А вот вижу вот эти вот, это же еще, кстати, верхняя часть айсберга, которая видна. А если посмотреть решение последних вот лет по отмежеванию земель в Ачельчевском районе, какие-то невероятные площади уходят никуда вообще. На них появляются какие-то непонятные без бэкграунда юридические лица, которые вроде там будут вести какую-то деятельность. То есть идет, по сути, такая вот банальная распродажа. Я сейчас не буду только вот лексикой абхазских патриотов пользоваться по поводу того, что там земля, народ, достояние. Все это, конечно, чушь. Вопрос в том, что ребята не умеют нормально работать и развивать территорию вне мутных схем разбазаривания имеющегося естественного ресурса.
Антон, схема мутная, и тем не менее это не Турция. Тем не менее это все-таки Россия. И здесь особо двусмысленность в этой ситуации, потому что, в общем, как бы абхазский бизнес и абхазское общество ставят на некоторые из злом, да, включая еще, мы еще не сказали, что идет и некая атака вообще на гражданское общество, и, которое, может быть, и не связано, конечно, то есть, скорее всего, не связано, да, после незначительного следствия. Но это все происходит в едином пакете. Как с этим быть?
Ну, и опять-таки, я хочу сказать еще раз о том, что нужно больше информации. То есть в те годы, которые активно занимался этими вопросами, всегда было так. В Сухуми говорят, ты знаешь, там вот с Москвы давление идет на нас, мы должны делать. В реальности давление в таком виде, как такового, было существенно меньше или не было вообще. Необходимость распродать что-то или отдать всегда исходила из Сухума для того, чтобы отработать какие-то мутные деньги. То есть, опять-таки, может быть, Москва сейчас давит, я не знаю. Может быть, Москва не давит, но есть задача какие-то левые платежи получить от этой сделки. То есть всегда на самом деле инициатива исходила от разных абхазских властей. Не будем говорить только нынешнюю власть. Предыдущая делала так же, до того делала так же. И все время они ссылались на то, что оттуда идет какое-то вот особое давление и там какие-то вот эти, вы же понимаете, мы же не можем по-другому, вот потому что оттуда давят. А в реальности, когда там находишься, занимаешься этой темой, общаешься с людьми, ты видишь, что вопрос стоит совершенно по-другому. Были сделки, когда, были сделки, когда брали деньги из Абхазии, а потом создавалась видимость общественного протеста или реальный общественный протест возникал, и товарищи говорили, ну, видите, у нас не получается, потому что там люди под окнами у нас стоят. Это все очень манипуляции, махинации там много, там надо опять-таки знать фактаж, конечно.
И тогда еще раз спрошу, все-таки тогда, как с этим, связано ли с этим каким-то образом, является ли частью пакета активность Москвы, активность Инала Ардзима, министра иностранных дел, активность анонимов, которая расширяет поле обстрела?
Так, я бы хотел сказать, что Инал Ардзин сегодня не Москва вообще. Не только юридически, но он министр иностранных дел Абхазии, да, но и по факту. Этот человек ушел с очень большими проблемами оттуда. Его влияние было сведено к минимуму. он каким-то образом умудрился обойтись без уголовных дел, но сейчас уж точно он Москву не представляет, и очень, может быть, ему бы хотелось ее, наверное, представлять и получать оттуда ЦУ и так далее, но это вот реально совсем не так. Те люди, которые просто были в теме в тот момент времени, знали людей, знали ситуацию, расклады, которые были в Москве, они точно могут подтвердить, что Инала Ардзина никакого отношения к Москве в принципе не имеет.
А давление...
Не надо думать, что я буду выгораживать каким-то образом позицию Москвы, просто реальность, она вот такая, она немножко другая, нежели может казаться по верхам.
То есть давление на, вот история с иностранными агентами, давление на то же самое ЦГП и других, скажем так, подозреваемых в иностранном агентстве, это инициатива личная Инала Ардзинба или это все-таки какая-то более-менее скоординированная операция?
Я скажу, как это выглядит. В их кругу есть такое слово реабилитация. То есть если чиновник где-то что-то как-то накосячил, я имею в виду, тот уровень российский, да, то ему необходимо какой-то вот интересный, здравый, который, вероятно, зайдет для Москвы проект, который позволит ему реабилитироваться. Вот они именно этим термином пользуются. То есть ему, для него понятно, что сегодня для Москвы, да и вчера тоже, было бы очень важно каким-то образом, значит, скажем там, сократить западное присутствие, там, я не знаю, побороть неправительственную организацию. Этот проект может зайти. Вот он его с этой позиции продвигает. Я сейчас абсолютно ухожу от того, чтобы излагать какое-то личное отношение там по поводу того, что я думаю о неправительственном секторе или я думаю что-то о политике России, я знаю просто одно, что это слово называется реабилитация. Человек для этого работает. Сейчас занимается конкретно вот этой задачей. И это зайдет. Если ему удастся сделать то, что он хочет, можно будет сказать, что он реабилитирован. Особенно в контексте новых внешнеполитических реалий.
Если мы говорим о реакции Абхазии, а парламент как отреагирует? Ну, смотри, как парламент реагирует на то, что вы назвали мутными схемами. А как парламент реагирует на подобную реабилитацию?
Ну, я, наверное, бы уклонился от ответа на этот вопрос. Я действительно сейчас плохо знаю новый состав парламента. То есть персонально, конечно, мне это интересно было. Я посмотрел, почитал. Но я не вижу пока у него какой-то отдельной позиции, какой-то отдельной повестки. Будем смотреть, наблюдать. Не знаю, ничего не могу сказать.
Спасибо. Я напомню, у нас на прямой связи был Антон Кривенюк, эксперт по вопросам абхазо-российских отношений.
С гостем недели беседовал Вадим Дубнов. Спасибо.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
А мы продолжаем подводить итоги недели. Теперь для самопровозглашенной республики Южная Осетия. Неожиданное продолжение истории о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Нанеева как примета нового времени. Это и другие итоги информационной недели подвел Мурат Гукемухов.
Информационную неделю Южной Осетии сделали два судебных процесса. О покушении на министра внутренних дел Игоря Нанеева и об убийстве 30-летнего жителя Цхинвала Инала Джабиева. Собственно, это две части одной истории, произошедшей в августе 2020 года, которая после смены политического режима получила новый импульс. Она перестала быть историей про произвол властей и безысходность притесняемого ею общества. И теперь на наших глазах превращается в другую. Про надежду на торжество закона, на нормальную жизнь. Дело о покушении на Игоря Нанеева просто развалилось. В ходе судебного заседания гособвинитель Эдуард Джиоев отказался от выдвинутых обвинений против Инала Джабиева и Николая Цхавребова в части покушения на убийство государственного деятеля. Единственное, что осталось от дела, это пистолет Макарова, который Николай Цхавребов добровольно выдал милиционерам. По словам адвоката Николая Цхавребова Фатимы Гатагоновой, предварительное следствие не то, чтобы не представило доказательств вины подсудимых в совершении преступления, оно даже не представило доказательств, что на министра Нанеева вообще кто-то покушался.
Даже не было никаких доказательств того, что реально это покушение имело место быть. Потому что, исходя из заключения баллистической экспертизы, выстрел в дверь автомобиля Нива, на которой перемещался Нанеев, был произведен снизу вверх под углом 30 градусов.
По результатам предварительного следствия нападавшие стреляли по проезжавшей Ниве министра из окон второго этажа заброшенного здания примерно с расстояния 30 метров. То есть выстрелы должны быть сверху вниз.
Экспертиза указывает на то, что выстрел был не сверху вниз, а снизу вверх. Это означает, что если они стреляли со второго этажа здания, то фактически машина должна была передвигаться где-то на уровне третьего этажа, пролетать по воздуху, и тогда бы кто-то из них должен был выстрелить в это автотранспортное средство. Это по заключению экспертизы. Самое главное то, что абсолютно четко сейчас было установлено, и прокуратура это признала, что никакого покушения быть не могло.
Направление выстрела эксперт определяет на месте, при осмотре автомобиля. Для этого не надо ждать результатов экспертизы из России. Это значит, что с самого начала и следователи, и генеральный прокурор Урзмак Джагаев, и министр внутренних дел Игорь Наниев, и президент Анатолий Бибилов с самого начала знали, что никакого покушения не было. Не было никаких пуль и гильз, якобы изъятых с места преступления. Все липа. Они выдумали это преступление, говорит Фатима Гатагонова.
Все знали. Они с первых дней знали все, что это была просто постановка, инсценировка. И президент, который взял все под свой контроль. Они все это знали. Они все абсолютно компетентные люди, но они это делали изначально специально с одной целью. Все дискредитировать определенных лиц, и когда у них не получилось выбивать определенные необходимые для них сведения, человека замучили просто так, никакого покушения не было. Просто человека зверски замучили. Одного покалечили, другого замучили и убили. И еще с крайним цинизмом пишут, я не знаю, каким образом добывают экспертизы, из которых следует вывод, что он умер от того, что у него было слабое сердце.
Определенные лица, о которых говорит адвокат, это президент Алан Гаглоев, в ту пору лидер оппозиционной партии НХАС. Гирсан Кулумбеков показал на суде, как милиционеры говорили ему о заинтересованности следствия в показаниях против Гаглоева. Затрещало по швам и другое дело, которое официально называется о превышении должностных полномочий сотрудниками криминальной милиции, а в народе дело об убийстве Инала Джабиева. На этом процессе следствие и подозреваемые по делу о покушении как бы поменялись местами. Теперь 8 милиционеров, под пытками принуждавшие парней к самооговору, выступают в качестве ответчиков. Вины свои не признают. Из 8 двое под стражей, остальные приходят на суд из дому. Пострадавшие Инал Джабиев, его интересы представляют вдова Оксана Сотиева, Николай Схавребов и Гирсан Кулумбеков. Вначале его пытали как подозреваемого, потом перевели в разряд свидетелей. В ходе судебного заседания 7 июня пострадавшие подтвердили свои обвинения, говорит адвокат Николая Схавребова Фатима Гатагонова.
Выступил Кулумбеков, все свои показания подтвердил, абсолютно точно подтвердил, как когда у него сдвинулась маска после удара, нанесенного ему в пах. Он увидел стоящим перед собой Багаева. Схавребов подтвердил все свои показания, что Наниев избивал его в подвале КГБ один раз даже с использованием резиновой дубинки. Все свои показания они подтвердили.
Как обвиняемые восприняли эти показания?
Начались перепалки и прочее. Конечно, им это сильно не понравилось, как их адвокатам. Они сводили все к тому, что... Если вы говорите о побоях, почему вы не жаловались ни прокурору, почему вы не жаловались сотрудникам ИВС, еще кому-либо. Но они полагают так, если жалоб не поступало, то и факта избиения не было, я так понимаю. Наш Павлилов сказал, а кто нам предоставлял такую возможность?
2 года общественность наблюдала за тем, как расследовались эти уголовные дела. Как изворачивалось следствие, подсовывая липовые экспертизы о причинах смерти Джабиева. Как генпрокурор и президент пытались дистанцироваться от этого изуверства и даже выступить гарантами соблюдения законности. Сколько пафоса было в их заявлениях, сколько мудрой государственнической озабоченности. И, конечно, не осталось без внимания, как крепко обвиняемые милиционеры держат достойнейших государственных мужей за их причинные места. По сути, сидельцы об этом заявили публично, когда требовали выпустить их на волю под домашний арест и грозились, если их оставят за решеткой, рассказать всю правду об этом деле потерпевшим и журналистам. Тогда, казалось, все стало на свои места. Люди разобрали на молекулы это так называемое покушение и поняли его абсурдность. В общем, никто в это покушение не верил, но признание генпрокуратуры все равно шокирует. Одно дело мнение или даже убежденность, что власть нездорова, и совсем другое официальный диагноз, да еще такой, который в принципе не предполагает лечение. Государственные деятели с сознанием жестоких подростков. Люди до сих пор говорят мне в частных беседах, что бы мы делали, если бы они снова победили на выборах. Куда бы нам тогда было бежать? По словам политического редактора «Основы» Руслана Тотарева, его так и подмывает назвать исход дела о покушении сенсационным. Но он вполне закономерен в свете происходящих в республике изменений, говорит Руслан Тотаров.
Для меня совершенно закономерно, что сейчас самые настоящие тектонические процессы происходят в государстве Алании. Это не просто передел сферы влияния, нет. Мы имеем дело с стремительно меняющейся политической парадигмой. И еще раз, если абстрагироваться от конспирологической все же версии, что Алан Гаглоев преследуют какие-то личные мотивы вендетты, то можно говорить, что, по крайней мере, сейчас декларативно, а уже, наверное, по факту и ситуационно, государство Алания понемножечку может дать само себе шанс встать на правовые рельсы.
Это был политический редактор «Основы» Руслан Тотров. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сухумский плавательный бассейн открылся в 1980 году, но проработал только 9 лет. И вот на днях он заработал вновь. Интересно, что его дирекция решила ввести раздельные дни для мужчин и женщин. Почему, выяснял наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Во вторник 5 июля свершилось-таки, после 33 лет простоя, снова стал функционировать Сухумский плавательный бассейн. Красную ленточку при его открытии перерезали глава администрации столицы Абхазии Беслан Эшба и гендиректор фирмы «Аквастройинвест» Олег Юрченко. «Эхо Кавказа», как и ряд других СМИ, последние годы не раз рассказывала, почему в очередной раз задерживается сдача бассейна в эксплуатацию. Поэтому, кстати, не удалось приурочить торжественное открытие бассейна ко Дню защиты детей 1 июня. Наверное, позже его можно было приурочить ко Дню города, который нынче праздновался 3 июля. Но решили провести это мероприятие отдельно, через день. Что касается предыдущего истории, то началось строительство бассейна еще в 1968 году, когда автор этих строк ходил в школу. По-видимому, это был типичный советский долгострой, ибо в эксплуатацию бассейн вступил только к Московской Олимпиаде 1980 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии объект сильно пострадал. История его восстановления началась в 2007 году. Администрация города передала прилегающий к бассейну пищеблок неподалеку от Сухумской крепости в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Аквастройинвест». На основе пищеблока возник мини-отель «Дэм» с клубом-рестораном, который стал быстро приносить доход. А вот обязательное восстановление бассейна, полученного в нагрузку, он должен был сдан в эксплуатацию в 2011 году, оказалось в итоге даже большим долгостроем, чем возведение бассейна с нуля. В ходе церемонии открытия восстановленного бассейна Беслан Эшба сказал, что было бы хорошо организовать тренировки учащихся детско-юношеских спортивных школ, но не на безвозмездной основе, так как бассейн надо содержать. Кроме того, важно предусмотреть льготы для инвалидов. Олег Юрченко ответил, что разработана гибкая ценовая политика. Дети от 6 до 16 лет – 200 рублей. Абонемент на месяц – 2000 рублей. Участники Отечественной войны народа Абхазии – 250 рублей. Абонемент на месяц – 2500 рублей. Граждане Абхазии – 300 рублей. Абонемент на месяц – 3000 рублей. Зарубежные туристы от 16 лет и старше – 400 рублей. Абонемент на месяц – 4000 рублей. Инвалиды-колясочники – бесплатно. Мэр поинтересовался, какое количество людей может одновременно пользоваться бассейном, и услышал от Юрченко, что 120. Я так понимаю, что с учетом нашей национальной специфики, вы будете составлять график работы таким образом, чтобы были отдельно женские и мужские дни, продолжил Беслан Эшба. Да, женские дни будут в среду и в субботу, ответил гендиректор. Этот момент вызвал удивление у части интернет-комментаторов. Мы что, мол, исламская республика? И бассейн ведь не баня. С этого вопроса «Эхо Кавказа» и начало сегодня разговор с Олегом Юрченко. такой вопрос. Почему все же решили сделать раздельное для мужчин и женщин? Для женщин только 2 дня отведено. Море же все равно купаются все вместе. Как вообще идея возникла?
Ну, те, кто стесняется, не купаются. И вот просто много было в процессе этого восстановления, много было просьб именно от женщин сделать какие-то выделенные дни, как в спортзалах, знаете, там же отдельно тоже есть мужские дни, есть женские. И у нас вот 2 дня мы решили сделать. Ну, а дальше посмотрим, как это будет в эксплуатации.
Ну, вот пока первые дни, как вообще? Есть посещаемость?
Отлично, отлично. Да, я доволен очень. Хорошо.
Туристы в основном?
Нет, нет, в основном местные дети.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.